«Там со временем трудно», – вздохнул богатырь. «Часы с календарем у меня сперли, а когда вернулся, так они стояли, завод кончился. Может, там часы и вовсе не ходят. Часов-то тогда не было, да еще там всю дорогу лето». «Почему?» «Потому что летом сподручнее совершать подвиги. Тулуп не мешает». Ботан задумался. «А с зарубками на стене ты дни отмечать не пробовал, как граф Монте-Кристо?» «Да твой граф там бы на третий день сто пудов кони кинул. Вечером после нарядов до тренировок кое-как добредаешь до казармы и повалишься пластом. Какие уж там зарубки?»
«Да, и тут не срастается», – делал вывод Ботан.
Потом открывал старый пухлый сборник былин и убеждался, числился среди богатырей русских некий Костянтинушка. Правда, без подробностей, одно имя. Еще он подолгу изучал богатыристику, гладил пергамент, взвешивал на ладони печать князя Владимира и гадал, откуда взялась чудная сила этого странного документа. В конце концов, Жюль Верн потребовал представить самый главный аргумент – небитый козырь, неопровержимую улику. Имелся в виду колобок. Круглый, а не дурак. Виссарион Глобальный не захотел оставаться на зиму в малых улетах. Скучно ему было. Поэтому попрощался Колобок с бабаней Патрикеей Маркедоновной да двухглавым филином Кузьмой Демьяном, забрался в рюкзак и поехал верхом на Косте в город. Отставной генерал Иван Сергеевич Жихарев круглому гостю удивился, но не очень.
«У бабани в избе еще не такое водилось».
И передернул могучими плечами, вспоминая богатое впечатлениями детства. А маменьке, Анне Яковлевне, пришелец так очень понравился. Она даже постирала его малиновый кафтанчик, при этом Колобок разумно помалкивал. Маманя решила, что это какая-то современная развивающая интерактивная игрушка. Нажмешь на пузо, сказку расскажет, надавишь на носик, песенку споет. Разубеждать ее, конечно, не стоило. Сестрица же Светланушка от Колобка пришла в дикий восторг и хотела утащить небывалую игрушку в детский сад, но по дороге туда бдительный Костя увидел, что под платьишком сестрица что-то прячет.
«Как ты вовремя», — сказал Колобок, — «а то бы растерзали меня детки ты нынешние в процессе приватизации и раздела собственности. О, какой жалкий предстала бы смерть героя в глазах потомков!»
«А вообще...» Квартира ему понравилась, особенно каменная баба. Она стояла в углу и являла образ семейного предка Жихаря.
«Прям как живой мой питомец», — восхищался Колобок. «Ну уж намучился я с ним, покуда в люди ты вывел».
Но все же и в городе Виссариону Глобальному тоже было скучновато. Костя целый день в школе или на тренировке, старшие на работе, Светланушка и ее подруги болтают всякие глупости. Поэтому Колобок однажды напросился пойти с Иваном Егоровичем в подземный гараж, где у здешних мужиков возникло нечто наподобие клуба. Темы там обсуждались солидные – семья, дети, работа, безработица, здоровье, болезни, сволочное начальство. Генерал Жихарев подумал, да и представил своего удивительного спутника кем-то вроде однополчанина, сказав:
«Вот, ребят, что объемный взрыв может с человеком сотворить. Все оторвало. Одна башка от нашего Виссариона осталась. Хорошо еще, что у нас в штабе был холодильник. Обложили льдом и сохранили».
Он даже покраснел, соврамши. Но света в гараже было мало. Вот никто и не заметил.
«Да угораздил тебя, Виссарион», — согласились мужики. «А как-то ты ручки-ножки отрастил».
«Да мне их в Объединенных Арабских Эмиратах присобачили», — сказал находчивый Колобок. «Донором стал мертворожденный младенец самого благородного происхождения. Там же сейчас лучшая хирургия в мире. Причем починили меня бесплатно. Хотели попасть в Книгу рекордов Гиннесса».
Генерал Жихарев солгал, чтобы не травмировать приятелей,
то есть применил чисто военную хитрость, а колобок на ее основе он какую чернуху прогнал.
«Что же они тебе тело целиком не пришили?» – удивились мужики недогадливости арабских врачей.
«Я сам не велел, мне так удобнее», – сказал колобок. «Натура я вольная, перелетная, ни семьей, ни профессией не связанная, катаюсь по всему земному шару, вот и к вам прикатился на веселый разговор».
И тут же рассказал древнюю гиперборейскую легенду о том, отчего все на свете начальство сделалось сволочным и почему ему никогда уже не стать хорошим. Речь в легенде шла о том, как делили лохматые гиперборейцы тушу мамонта. Вскоре эти простые, бесхитростные кислорецкие люди крепко зауважали Колобка. Удивительный инвалид все на свете знал, но никогда не умничал. Кроме того, временами он даже позволял собой занюхивать, когда кончалась закуска. Но ботан Филимонов бесхитростным не был. Колобка Костя с гордостью выставил на стол, словно роскошный букет или дефицитный продукт. Колобок стал энергично заниматься гимнастикой и даже перекувырнулся. Нил Джуль Верн немедленно полез в свой рюкзачок, достал оттуда мультитул и набор отверток.
«Поразительно! Я худею!»
То и дело повторял умник, хотя худеть Филимонову было практически некуда. Он переворачивал необыкновенный гаджет туда-сюда в поисках винтов, гаек, разъемов или хотя бы швов. «Ничего не понимаю. Где у него источник питания?»
«Где-где? Источник всякого питания в честном труде!» – рявкнул Колобок. «Убери свои поганые железки, или я за себя не ручаюсь!»
Так они и познакомились. Долги наши тяжкие. Все счастливые семьи похожи друг на друга. Но эти несчастливые нынче похожи. Счастливые семьи – те, кто рассчитались с банком или вовсе не брали кредита. А несчастливые – те, кто не прочитал примечание мелким шрифтом и попал. Обычная беда настигает человека внезапно. Кирпич на голову, грузовик из-за угла, повестка в прокуратуру. А большая беда подкрадывается издали, стараясь быть невидимой и бесшумной. Но люди наблюдательные все-таки замечают ее приметы и даже могут попытаться предупредить. Жизнь на Руси былинной научила Костю наблюдательности. «Что-то я бать не узнаю», – пожаловался он как-то Джуль Верну. «Ходит, как в воду опущенный, не разрешает на телефонные звонки отвечать, сам к трубке бросается». А когда уходит, вообще аппарат отключает. Но я потом снова включаю. И мам часто плачет, думает, что я не замечаю. «Может, на работе неприятности?» – предположил Жюль Верн. У него мать аж в трех местах работала, надеясь дать умненькому сынку приличное образование. Так что в неприятностях ботан разбирался. «Да нет, он же пейнтбольный клуб сторожит», – сказал Костя. «А сейчас туда редко кто ходит. Все деньги берегут». Они сидели в комнате, унаследованной Костей от старших братьев, нынешних столичных курсантов. Ботан пытался натаскать богатыря на русское правописание, а Костя заставлял ботана отжиматься на сжатых кулаках, так что обоим была польза. Колобок лежал в старой коробке из-под ксеркса на расшитой болгарским крестом подушечке, словно орден имени себя, и не подавал признаков жизни. Он в последнее время тоже сделался какой-то задумчивый. «А недавно я услышал, как батя сказал маме, если позвонят Федя или Серега, так ничего им не говори, а то еще они глупости понатворят». Джуль Верн, закрыв глаза, откинулся на спинку старого диванчика и принялся аналитически мыслить. «Вы в последнее время никаких крупных покупок не делали?» – спросил он наконец. «Квартиру поменять не собирались?» «Да вроде нет», – растерянно сказал Костя. «Какие в наше время покупки? Какие квартиры?»
«Браво!» – воскликнул Колобок и вылез из коробки на стол. «В правильном направлении движешься, парень. Только дело, друзья мои, обстоит еще хуже. Много я в жизни сказок рассказал. Надо когда-то и суровую правду, услышанную мною в гараже, поведать».
Суровая правда заключалась в том, что Иван Егорович Жихарев, генерал в отставке, оказался в долгу перед местным кислобанком. Дело обычное, житейское. А вот сумма долга предстала, воистине сказочная.
«Быть такого не может», — сказал Костя. «Бать сто пудов не мог взять кредит. Он и нас-то с братьями, знаешь, как воспитывает? Холодай, голодай, а в долги не лезь».
«Вот и мужики в гараже ему то же самое говорили. Только он сам кредит не брал, а поручился Иван Егорович за боевого товарища. И сказал, как же я мог за него не поручиться, когда он на Хайберском перевале дважды спас меня и мою роту. Ну, мужики вслух назвать генерала лошарой не решились, хотя и подумали. К тому же они сами такие же простодырые, на МММ дважды купившиеся».
«А что это за боевой товарищ?» – спросил Жюль Верн. «Почему он сам-то не может кредит выплатить?»
«Там какая-то темная история», – сказал Колобок. «Пропал куда-то этот самый товарищ, как будто и не было его на свете».
«Подозреваю, что и не было», – многозначительно сказал Ботан.
«Правильно подозреваешь», – кивнул, то есть качнулся всем телом, Колобок. «Товарищ не было, а должище остался».